Зигмунд Фрейд. Большая книга психики и бессознательного. Толкование сновидений. По ту сторону принципа удовольствия. Читает Игорь Гмыза. Издательство АСТ благодарит редактора Восточноевропейского института психоанализа, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора психологических наук профессора Решетникова за помощь, оказанную при подготовке данной книги. Толкование сновидений. Предварительное замечание. Делая попытку описать здесь толкование сновидений, я, как мне кажется, не выхожу за рамки невропатологических интересов. Ибо при психологической проверке сновидение оказывается первым звеном в ряду аномальных психических образований, из которых другими звеньями, истерическими фобиями, навязчивыми и бредовыми представлениями врач должен заниматься по практическим соображениям. Как будет показано, на такое практическое значение сновидение претендовать не может. Но тем более его теоретическая ценность как парадигмы. Кто не умеет объяснить себе возникновение образов сновидений, тот тщетно будет пытаться понять фобии, навязчивые и бредовые идеи и то, каким образом можно на них терапевтически повлиять. Но этой же взаимосвязью, которой обязана своей важностью наша тема, объясняются и недостатки данной работы. Изрядное количество встречающихся в ней пробелов соответствует не меньшему числу точек соприкосновения, где проблема образования сновидений соотносится с более общими проблемами психопатологии, обсудить которые здесь не было возможности, и которым будут посвящены дальнейшие исследования, если на то будут время и силы, и если появится последующий материал. Своеобразие материала, который я использовал для разъяснения толкования сновидений, затрудняло мою работу над этой публикацией. Из изложенного само собой станет понятным, почему все сновидения, которые описаны в литературе или которые можно собрать у незнакомых людей, непригодны для моих целей. У меня был только выбор между собственными сновидениями и сновидениями моих пациентов, с которыми проводится психоаналитическое лечение. Использование последнего материала затруднялось тем обстоятельством, что здесь процессы сновидения подвергались нежелательному усложнению из-за привнесения невротических элементов. Сообщением же собственных сновидений неразрывно было связано то, что я раскрывал перед чужим взором больше интимных подробностей моей внутренней жизни, чем мне бы хотелось, и чем обычно это делает автор, не поэт, а естествоиспытатель. Это было неприятно, но неизбежно, и я примирился с этим, чтобы не отказываться вообще от аргументации своих психологических положений. Разумеется, я не мог противостоять искушению при помощи разного рода пропусков и замен скрыть наиболее интимные подробности, но это всегда наносило существенный ущерб ценности проводимых мною примеров. Я могу только высказать надежду, что читатели этой книги войдут в мое затруднительное положение и будут ко мне снисходительны. И кроме того, что все люди, которые так или иначе затрагиваются в приведенных сновидениях, не откажутся предоставить свободу мысли, по крайней мере, в этой сфере жизни. Зигмунд Фрейд. Предисловие ко второму изданию. Тем, что не минуло еще и 10 лет с тех пор, как вышла в свет эта трудная для прочтения книга и уже появилась потребность во втором ее издании, я обязан отнюдь не интересу специалистов, к которым обращался на предыдущих страницах. Мои коллеги-психиатры, похоже, не особо старались преодолеть первоначальное отчуждение, которое могло пробудить в них мое новое понимание сновидений. А философы по профессии, привыкшие обсуждать проблему жизни сновидений как добавление к состояниям сознания с помощью нескольких, как правило, одних и тех же тезисов, очевидно, не заметили, что именно с этого конца можно извлечь много всего, что должно привести к коренному преобразованию новых психологических теорий. Реакция научной критики могла лишь подтвердить мое ожидание, что участью этого моего труда будет его замалчивание. Также и небольшая кучка смелых сторонников, которые следуют за мной по пути врачебного применения психоанализа и, по моему примеру, толкуют сновидения, чтобы эти толкования использовать при лечении невротиков, едва ли могли раскупить первое издание книги. Поэтому я чувствую себя обязанным тому широкому кругу образованных и любознательных лиц, чья заинтересованность и стала причиной предложения мне спустя 9 лет снова взяться за этот непростой и во многих отношениях фундаментальный труд. С радостью могу сказать, что мне не пришлось вносить много изменений. Я только включил кое-где новый материал, добавил несколько идей, возникших благодаря накопленному мною опыту, и местами кое-что переработал. Но все существенное о сновидении и его толковании, а также о вытекающих из этого психологических принципах, осталось без изменений. Все это, по крайней мере субъективно, выдержало испытание временем. Кто знаком с моими другими работами об этиологии и механизме психоневрозов, тот знает, что я никогда не выдавал ни готового и ни полного за полное и готовое, и всегда старался менять свои формулировки по мере накопления опыта. Но в области толкования сновидений я мог оставаться на своих первоначальных позициях. За долгие годы своей работы над проблемами неврозов я постоянно испытывал сомнения и кое в чем заблуждался. И только в толковании сновидений я каждый раз снова обретал уверенность. Поэтому, наверное, мои многочисленные научные противники проявляют здоровый инстинкт, не желая следовать за мной в область изучения сновидений. Также и материал данной книги, эти большей частью обесцененные событиями или устаревшие сновидения, на примере которых я разъяснял правила толкования сновидений, проявил при пересмотре инерционную способность, противившуюся внесению каких-либо изменений. Для меня лично эта книга имеет еще и другое субъективное значение, которое я сумел понять лишь по ее окончании. Она оказалась частью моего самоанализа, моей реакции на смерть отца, то есть на самое значимое событие, ведущую к коренным изменениям утрату в жизни мужчины. Поняв это, я почувствовал себя неспособным уничтожить следы этого воздействия. Примечание переводчика. Отец Фрейда умер в 1896 году. Указание на то, какие чувства в то время испытывал Фрейд, можно найти в его письме Флису от 2 ноября 1896 года. Но читателю, наверное, безразлично, на каком материале он учится оценивать и толковать сновидение. Если необходимое замечание не укладывалось в прежний контекст, я указывал, что оно появилось еще до второй редакции с помощью квадратных скобок. Примечание. Дополнения, сделанные в 1914 году. В последующих изданиях, начиная с 4-го, я от этого вновь отказался. Берхтесгаден, лето 1908 года. Предисловие к третьему изданию. Если между первым и вторым изданием этой книги прошло 9 лет, то потребность в третьем издании стала чувствоваться уже немногим более чем через год. Я мог бы порадоваться такой перемене, но если прежде пренебрежение моим трудом со стороны читателей я не считал доказательством его негодности, то и теперь проявившийся к нему интерес я не могу расценивать как доказательство того, что он превосходен. Прогресс научной мысли не оставил в стороне и толкование сновидений. Когда в 1899 году я писал эту книгу, теория сексуальности еще не существовала, а анализ более сложных форм психоневрозов еще только зарождался. Толкование сновидений должно было стать вспомогательным средством, обеспечивающим психологический анализ неврозов. Углубившееся с тех пор понимание неврозов само стало оказывать влияние на представление о сновидениях. Теория толкования сновидений развивалась в том направлении, на котором не был сделан достаточный акцент в первом издании этой книги. С тех пор, благодаря собственному опыту, а также работам Штекеля и других, я научился правильнее оценивать объем и значение символики в сновидении, или, вернее, в бессознательном мышлении. Таким образом, в течение этих лет скопилось многое, что требовало специального к себе внимания. Я попытался учесть эти новации с помощью многочисленных вставок в тексте и примечаний. Если эти добавления угрожают порой выйти за рамки изложения, или если не везде удалось поднять первоначальный текст до уровня наших нынешних взглядов, то к этим недостаткам своей книги я прошу снисхождения, поскольку они являются лишь следствиями и признаками ускоренного развития нашего знания. Я также отважусь предсказать, по каким другим направлениям отклонятся последующие издания толкования сновидений, если появится в них потребность. С одной стороны, они должны будут искать более тесную связь с богатым материалом поэзии, мифологии, языка и фольклора, а с другой стороны, более подробно, чем это было возможно сейчас, затронут отношение сновидения к неврозу и психическому расстройству. Господин Отто Ранг оказал мне ценную услугу при выборе дополнений и собственноручно проверил оттиски. Я благодарен ему и многим другим за внесенные поправки. Вена. Весна 1911 года. Предисловие к четвертому изданию. В прошлом году, 1913, доктор Брилл в Нью-Йорке подготовил английский перевод этой книги. Господин доктор Отто Ранг на этот раз не только обеспечил корректуру, но и обогатил текст двумя самостоятельными статьями. Вена, июнь 1914 года. Предисловие к пятому изданию. Интерес к толкованию сновидений не утих и во время мировой войны, и еще до ее окончания появилась необходимость в новом издании. В нем, однако, не удалось полностью учесть новую литературу, появившуюся после 1914 года. Если она выходила на иностранных языках, то ни я, ни доктор Ранг вообще не имели возможности с ней ознакомиться. Венгерский перевод «Толкование сновидений», сделанный доктором Холосом и доктором Ференци, близок к выходу в свет. В моих лекциях по введению в психоанализ, опубликованных в 1916-17 годах Хеллером в Вене, 11 лекций посвящены изложению проблемы сновидений. Я стремился сделать изложение более простым и преследовал цель показать внутреннюю связь сновидений с учением о неврозах. В целом, по своему характеру, оно представляет собой выдержки из толкования сновидений, хотя в отдельных местах приводится больше подробностей. На основательную переработку этой книги, которая подняла бы ее на уровень наших нынешних психоаналитических представлений, но зато уничтожила бы ее историческое своеобразие, я так и не смог решиться. Однако я думаю, что за свое почти 20-летнее существование задачу свою она выполнила. Будапешт, Штайнбрух, июль 1918 года. Предисловие к шестому изданию. Трудности, которые в настоящее время испытывает книжное дело, стали причиной того, что настоящее новое издание вышло в свет немного позже, чем это соответствовало потребности, и что оно впервые появляется в виде перепечатки предшествующего издания без внесения каких-либо изменений. И только список литературы в конце книги был дополнен и продолжен доктором Отто Рангом. Таким образом, мое предположение, что эта книга за свое почти 20-летнее существование задачу свою выполнила, не подтвердилось. Я мог бы скорее сказать, что ей предстоит решить новую задачу. Если раньше речь шла о том, чтобы дать некоторые разъяснения по поводу сущности сновидения, то теперь настолько же важно преодолеть упорное непонимание, на которое эти разъяснения наталкиваются. Вена, апрель 1921 года. Предисловие к восьмому изданию. На период между последним, седьмым изданием этой книги, 1922 год, и нынешней новой редакцией приходится издание «Собрание сочинений», организованное Международным психоаналитическим издательством в Вене. В нем восстановленный текст первого издания составляет второй том. Все более поздние дополнения объединены в третьем томе. Появившиеся в этот же промежуток времени переводы относятся к книге, выходившей в самостоятельной форме. Это французский перевод Мейерсона 1926, шведский перевод Йона Лангквиста 1927 и испанский перевод Луиса Лопеса Балестероса и де Торреса, вошедшие в шестой и седьмой тома. Венгерский перевод, который еще в 1918 году я считал близким к выходу в свет, до сих пор так и не появился. Примечание. Он вышел в свет в 1934 году. Помимо упомянутых в этих предисловиях переводов при жизни Фрейда вышли в свет русское, 1913, японское, 1930 и чешское, 1938 года издания. Также и в данной редакции «Толкования сновидений» я относился к этому труду в сущности как к историческому документу и внес в него только те изменения, которые напрашивались благодаря прояснению и углублению моих собственных мыслей. В связи с такой установкой я окончательно отказался включать в эту книгу литературу по проблемам сновидений, вышедшую после первой публикации «Толкования сновидений», и опустить соответствующие разделы предыдущих изданий. Кроме того, я отказался от обеих статей «Сновидение и поэзия» и «Сновидение и миф», которые Отто Ранг подготовил для прежних изданий. Вена, декабрь 1929 года. Предисловие к третьему исправленному английскому изданию. Примечание. Это предисловие, написанное на английском языке, отсутствует в ранее выходивших немецких изданиях, и не существует его дословного немецкого текста. В 1909 году Стэнли Холл пригласил меня в университет Кларка в Устере прочесть 5 лекций о психоанализе. В этом же году доктор Брилл опубликовал первый из своих переводов моих трудов, за которым вскоре последовали другие. Если психоанализ стал играть теперь определенную роль в интеллектуальной жизни Америки или будет играть ее в будущем, то значительную часть такого результата надо будет приписать этой деятельности и другим начинаниям доктора Брилла. Его первый перевод «Толкование сновидений» появился в 1913 году. С тех пор в мире многое произошло, и многое изменилось в наших взглядах на неврозы. Эта книга, удивившая при своем появлении в 1900 году мир своим новым вкладом, который она внесла в психологию, выходит в сущности без изменений. В полном соответствии с моими нынешними представлениями она содержит самые ценные из открытий, которые благосклонная судьба позволила мне совершить. Озарения подобного рода выпадают на долю человека, но только раз в жизни. Вена, 15 марта 1931 года. Раздел 1. Научная литература по проблемам сновидений. На последующих страницах я постараюсь привести доказательства того, что имеется психологическая техника, позволяющая толковать сновидения, и что при использовании этого метода любое сновидение предстает полным смысла психическим образованием, которое в надлежащем месте может быть включено в душевную деятельность в состоянии бодрствования. В дальнейшем я попытаюсь прояснить процессы, которыми обусловлены странность и непонятность сновидения, и на основании этого сделать вывод о природе психических сил из взаимодействия или противодействия которых и образуется сновидение. Если это удастся, то мое изложение на том и прервется, достигнув пункта, где проблема видения снов выливается в более общую проблему, для решения которой нужно будет привлечь другой материал. Своему изложению я предпосылаю обзор того, что было сделано предыдущими авторами, а также современного положения проблем сновидения в науке, поскольку в дальнейшем у меня будет не так много поводов к этому возвращаться. Научное понимание сновидения, несмотря на тысячелетние попытки, продвинулось очень мало. Все авторы настолько единодушны в этом, что кажется излишним приводить отдельные голоса. В сочинениях, список которых я прилагаю в конце своей книги, имеется много ценных замечаний и интересного материала по нашей теме, но там нет ничего или почти ничего, что касалось бы сущности сновидения или окончательно разрешало бы его тайну. Еще меньше, разумеется, перешло в знания образованных людей, не являющихся специалистами. Какое понимание в древние времена человечество нашло сновидение у первобытных людей и какое влияние оно, возможно, оказало на формирование их представлений о мире и о душе, это настолько интересная тема, что я лишь с большой неохотой отказываюсь от ее рассмотрения в данном контексте. Я сошлюсь на известные труды сэра Лабока, Спенсера, Тейлора и других, и только добавлю, что значение этих проблем и умозрительных рассуждений может стать нам понятным лишь после того, как мы решим стоящую перед нами задачу толкования сновидений.